Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 20 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях дня. Коротко заголовки выпуска. Гуманитарный конвой подвергся удару в Сирии. США обвиняют в причастности Россию. Ведомости узнали о предложении Минфина увеличить НДС и нагрузку на зарплаты. В России зафиксированы рекордные за 8 лет темпы обнищания населения. Сергей Нарышкин допустил введение в России прогрессивной шкалы налогообложения. Владимир Путин сократил численность МВД более чем на 150 тысяч человек. Следователи назвали основную версию убийства украинского активиста Жилина. В пензенских храмах начали сбор подписей за поддержку вывода абортов из системы ОМС. Российские дома могут начать отапливать раньше запланированного срока из-за слишком холодной погоды. И в Москве заговорили о возможности появления на улицах такси без водителей.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Гуманитарный конвой подвергся удару в Сирии. США обвиняют в причастности Россию. США говорят, что возмущены отчетами об обстреле гуманитарного конвоя. Это слова официального представителя Госдепа Джона Кирби. Я цитирую по Рейтер. Пункт назначения конвоя был известен сирийскому режиму и Российской Федерации. Несмотря на это, гуманитарные работники были убиты, пытаясь обеспечить помощь сирийским гражданам. Вот что говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сейчас США обвиняют Россию в обстреле гуманитарного конвоя. Какая официальная позиция у Кремля по этому вопросу и кого видят виновными в этой трагедии?
Я не считаю возможным и правильным в целом делать какие-то голословные заключения. В настоящий момент информацию об этом обстреле проверяют наши военные, и я надеюсь, они уже получат, так сказать, информацию конкретную от первоисточников и смогут выступить с соответствующим заявлением. Это первое. Второе. Главное, что мы можем констатировать чрезвычайно напряженную ситуацию. Мы знаем, что вчера вечером боевики Нусра в ряде районов перешли в наступление. Мы знаем, что сирийские вооруженные силы, которые на протяжении всей недели, собственно, были единственными подразделениями, которые соблюдали перемирие, были вынуждены давать ответ на это наступление. Мы понимаем, что подобное действие, конечно, ставит под угрозу вообще весь процесс. И, к сожалению, с сожалением мы констатируем, что за истекший период, а именно срок уже, который превысил неделю, к сожалению, нашим американским коллегам так и не удалось провести размежевание. Ситуация вызывает очень серьезную озабоченность.
По поводу обвинений американцев, все-таки как на них реагируют в Кремле?
Я уже сказал. Больше мне ничего добавить.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, теперь Раиса Лукуцова, председатель общероссийской общественной организации «Красный Крест». Раиса Тимофеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что-то вам известно об этом инциденте?
Да, вы знаете, конечно, известно. И весь российский Красный Крест, все наши добровольцы вообще очень возмущены фактом нападения на гуманитарный конвой, который повлек гибель и мирного населения, и представителей национального общества Красного полумесяца Сирии. Все это является грубым нарушением, мало того, что грубым, просто недопустимым нарушением международного гуманитарного права. И, конечно, наша организация, как член Международной Федерации Общих Красного Креста и Красного Полумесяца, во-первых, выражает соболезнования обществу Красного Полумесяца Сирии, родным и близким погибших сотрудников. Но и самое главное, мы действительно возмущены теми действиями, которые сегодня происходят в Сирии, а то, что это связано с гуманитарными процедурами, это вообще вызывает и встревоженность, и возмущение, и обеспокоенность. Потому что во время любых военных событий все гуманитарные акции, которые проходят под защиты эмблемой Красного Креста, эмблемой Красного Полумесяца, всегда соблюдаются правила международного гуманитарного права. Поэтому, конечно, мы очень возмущены.
Скажите, Раиса Тимофеевна, а наши там волонтеры есть?
Нет, наших волонтеров по линии Красного Креста российского там нет.
Что вы думаете по поводу обвинений в причастности к тому, что там произошло, российской армии?
Ну, вы знаете, мы обязательно проведем пресс-конференцию у себя в российском Красном Кресте и обязательно выскажем, ну, все свои взгляды на эту ситуацию. Но то, что, конечно, мы возмущены, мало того, я являюсь членом общественного совета Министерства обороны и постоянно на заседаниях общественного совета отслеживаем те события, которые происходят в Сирии. Вот, и поэтому... Но вот то, что произошло, конечно, в гуманитарном конвое, это просто не укладывается вообще в рамки человеческой морали. Не говоря уже о защите, о том, что эта помощь должна была доставлена быть пострадавшим. Поэтому только возмущение, и, конечно, мы подготовим соответствующее письмо и в МККК. Я знаю, что сегодня президент МККК уже выступил с обращением, и, собственно, его обращение, ну, наверное, идет вот тоже в параллели с моими высказываниями о том, что это грубейшее нарушение международного гуманитарного права.
Спасибо, Раиса Лукуцова, председатель общероссийской общественной организации «Красный Крест». Теперь первый мы еще следим за лентами новостей. Здесь важное заявление по теме генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Он говорит, что военного решения сирийского конфликта не существует, что влиятельные покровители конфликта имеют кровь на своих руках. Он говорит, что нужно, чтобы Парижское соглашение по климату – это другая тема, но вот еще важно. Будущее Сирии, говорит генеральный секретарь, не должно опираться на участь одного человека. Возвращаемся к комментариям того, что случилось с гуманитарным конвоем в Сирии. Первый заместитель председателя комитета по обороне Франц Клинцевич.
Ну, во-первых, непонятно, при чем здесь Москва, если там бомформирование, террористические организации и созданные, и поддерживаемые Соединенных Штатов, которые давным-давно ими уже не управляются. Ну, а то, что они найдут формальный повод или белый порошок для того, чтобы просто начать дальше осуществлять вот эти свои планы в деструктивной политике, русофобской политике в отношении России, ну, мне-то сомнений нет. Я думаю, что нам надо тоже пожестче уже к этому вопросу относиться и, наверное, ставить их на место. Честно говоря, надоело уже вот это саксонское высокомерие и беспардонность во всех вопросах.
А как вы считаете, заранее мы можем предпринимать какие-то меры дипломатические?
Безусловно, для этого есть инструмент у дипломатов, и дипломаты должны в полной мере использовать все имеющиеся возможности.
Это Франц Клинцевич, первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности в Совете Федерации.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Ведомости узнали о предложении Минфина увеличить НДС и нагрузку на заработные платы. Предложение вот какое. Налог на добавленную стоимость увеличить с 18 до 20%, а также взимать страховые взносы со всего зарплатного фонда, доведя общую ставку до 26% к 2019 году. 29% в 2017, 28% с 2018. При этом должна возрастать нагрузка на зарплаты квалифицированных работников. Правда, есть и какие-то альтернативные варианты, но в принципе идея увеличить нагрузку на зарплаты. Мы попросили прокомментировать ее председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.
Минфин выдвигает различные свои инициативы в области преобразования, как он говорит, социального страхования, а на самом деле это попытка сейчас упростить систему сбора взносов в страховые социальные фонды и фактически отказаться от страховой природы этих фондов. Об этом мы предупреждали тогда, когда принималось решение передать сбор взносов в социальные страховые фонды Федеральной налоговой службы. Решение неправильное, тем не менее оно было продавлено Минфином. А сейчас Минфин хочет или предлагает, высказывает такие идеи, о том, что надо, значит, вообще пересмотреть всю систему начисления и перечисления этих взносов. Это категорически нельзя делать. Мы категорически будем против этого. Ну, пока это только выдвигается в качестве идеи, а когда это начнется в качестве принятия решения, это обязательно будет рассматриваться Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. И мы будем категорически против этого, потому что это фактически уничтожение страховой природы этих фондов. Более того, Минфин до сих пор не признает о том, что это не деньги государственные. На самом деле это деньги работников, которые не выдаются, не выплачиваются в денежной форме, а за работника в рамках его фонда оплаты труда этого работника часть его заработной платы перечисляется в страховые фонды, в пенсионный фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. Поэтому, как всегда, как обычно, Минфин хочет еще раз обобрать людей, ограбить, если хотите, и всегда путает чужие деньги со своими, чужой карман со своим.
Это Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России. О перспективах повышения НДС сегодня мы спрашивали у председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова.
В текущих экономических условиях, когда, в общем-то, не только государству, скажем так, хуже, и у него уменьшается поступление в бюджет, а также чувствует себя и рынок, и организация, работающая на нем. Поэтому, конечно, увеличение НДС, оно отразится в целом и на потребительском рынке. И в текущих экономических условиях, конечно, нужно находить какие-то иные решения, которые позволили бы какой-то соблюсти баланс интересов как государства, так и бизнеса.
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В России зафиксировали рекордные за 8 лет темпы обнищения населения. Реальные располагаемые доходы, это оценка Росстата, в августе снизились в годовом выражении на 8,3%. Таким образом, получается, что в последнем летнем месяце падение доходов только ускоряется. В июле индикатор сократился на 7,3%, в июне снижение составляло только 4,8%. В целом, доходы населения в стране падают уже 22 месяца, последний прирост был в октябре 2014 года. Последний раз такими темпами реальные доходы снижались в стране в декабре 2008 года. Падение тогда составляло 10,7%, напомню, сейчас 8,3%. Примечательно то, что падение доходов происходит даже на фоне роста среднемесячной заработной платы. В августе она выросла на 5,8%, 34 095 рублей. В реальном выражении при этом зарплата граждан России за год снизилась на 1%. Ближе к концу года темпы снижения реальных доходов сократятся за счет замедления инфляции. Но в целом эксперты полагают, что официальный прогноз Минэкономразвития снижение реальных доходов в 2016 году на 2,8% реализован не будет. Мы следим за лентами новостей, что у нас сейчас. Сейчас есть срочное сообщение. Риторика Европейского банка реконструкции и развитие по отношению к России смягчилось. ЕБРР сохраняет офисы и персонал в России в расчете на продолжение работы.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94.8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей Нарышкин допустил введение в России прогрессивной шкалы налогообложения. Это было онлайн-интервью «Комсомольской правде», и он сказал, что правительство может вернуться к обсуждению вопроса введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Впрочем, Нарышкин оговорился, что это его личное мнение. Он сказал, я думаю, можно говорить о введении разных уровней налогообложения для различных категорий граждан в зависимости от дохода. Цитирую по Интерфаксу, но добавил Нарышкин, что такие решения должны приниматься аккуратно. По его словам, плоскую шкалу ввели, чтобы приучить граждан платить налоги. Надо понимать так, что теперь граждане научились. Николай Остарков, вице-президент Деловой России, член Общественной палаты. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, во-первых, нужна прогрессивная шкала налога?
Я думаю, что прогрессивная шкала налога, когда-то, может быть, имеет право на существование. Но для этого нужно сделать, чтобы у нас налог НДФЛ стал налогом на физических лиц. Пока что так устроена наша система, это является корпоративным налогом. И поэтому любое увеличение, любое изменение этой шкалы, это практически увеличение налога на корпорацию. То есть это налог на предпринимателей, на компанию. В этом проблема. То есть если идти пошагово и сначала перевести это в налог на физических лиц, так, чтобы действительно сам человек платил этот налог, тогда можно говорить о какой-то уже прогрессивной шкале или о возможности расщепления этого налога, чтобы он шел по месту жительства, часть бы шел по месту работы и так далее. Все манипуляции с этим налогом возможны, если мы его персонифицируем. Пока он не персонифицирован, это корпоративный налог, и, в общем, увеличение этой налоговой нагрузки – это просто увеличение налоговой нагрузки на бизнес.
Но все-таки ведь Минфин-то предлагает изменять общую ставку страховых взносов, при этом отдельно повышать подоходный налог для высокооплачиваемых сотрудников. Разве это несправедливо?
Я же вам все объясню. Если это налог на физическое лицо, пожалуйста, но он не является у нас налогом на физическое лицо. Вот вы приходите на работу и спрашиваете, сколько я получаю денег? Вам говорят, вот столько. А вот все остальное, это налоги, которые платит компания. И туда же и попадает у нас налог на физических лиц. Никто из наших граждан не знает, какой налог он платит.
Но подождите, если идти по вашей логике, то для того, чтобы получать те же деньги, граждане должны будут получать зарплату радикально больше, чем сейчас.
Да, по этой логике так, да.
Ну и вот насколько справедливо, если люди, которые получают больше денег, будут платить государству больше подоходного налога? В процентах?
Ну, они и так платят больше, потому что сумма больше. Я же говорю, что я не против этого. Если речь пойдет о физических лицах, ну, сейчас бесполезно, очень абстрактный разговор.
Подождите, в этой логике получается, что мы просто перекладываем деньги из кармана работодателя в карман работника, говорим, что если вот работник будет сам эти деньги платить, вот тогда это сработает. А в чем разница?
Да, в том разница, потому что иначе это просто налог на... Ну, как, вот мне как предпринимателю нужно заплатить определенный налог. Этот налог у нас составляет там порядка 70%, да? Вот все налоги, плюс там НДС на эти же, потом еще налоги. И я должен эти суммы вот изъять из своего бизнеса, изъять из оборота предприятия, неважно, я их изымаю, плачу государству, после этого выплачиваю сумму чистыми человеку, который у меня работает. Для меня не важно, как он называется. Это важно, что я его взял из оборота предприятия и загнал его, переправил его на счета государства. То есть,
хорошо,
грубо говоря.
Я понял. Но тогда давайте вернемся к другой идее насчет налога на добавленную стоимость. Насколько это будет болезненно для экономики?
Ну, это понятно, что это болезненно для экономики. И у нас вообще НДС такой очень специфический налог. И если мы увеличиваем в одном месте, то мы опять же еще и разрыв увеличиваем между теми, кто платит этот налог, и теми, кто не платит. Там вот есть здоровая мысль о том, что нужно идти к какой-то унифицированной ставке. Вот это интересная мысль. То есть где-то там в районе, может быть, там 17%, там 16%, может быть унифицированная ставка. Но, понимаете, вот все это возможно, если вы начинаете мыслить в логике, как бы больше собрать денег, да? Такой задачи у нас нет, у Минфина. Я просто вот... Они мыслят по-другому. У них задачи собрать больше денег в бюджет нет. Потому что увеличение просто ставки и оставление всей вот этой вот конструкции, да, оно приведет к тому, что будут платить меньше. Просто люди начнут уходить в тень. Как в случае с НДФЛом, так и в случае с подоходным. Понимаете, с предприятия нельзя взять больше, чем оно в состоянии заплатить.
Я понял.
Просто
спасибо.
Нельзя.
Спасибо. Николай Остарков, вице-президент Деловой России и член Общественной палаты.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Владимир Путин сократил численность МВД более чем на 150 тысяч человек. Он подписал указ, который сокращает предельную штатную численность сразу более чем на 163 тысячи должностей. Установил предельную штатную численность органов без персонала по охране и обслуживанию зданий, тех, кто финансируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904 871 единица. В редакции нормативного акта, который сейчас действует, предельная численность больше миллиона. Председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев с нами на связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сейчас разные данные о том, насколько собираются сокращать штат. Где-то 100 тысяч, говорят, где-то 160 тысяч. На самом деле, вот то, что вы знаете, насколько собираются?
Ну, официально вроде на 163 тысячи. Ну, будем смотреть, тут надо смотреть и указ, и знакомиться с документами, в разной массовой информации. Порой цифры как-то немножко не сходятся, но надо смотреть.
А что это значит? Что означает этот указ?
Ну, сокращение, скорее всего, это будет вот с 1 числа. Мы надеемся, что это в рамках новой какой-то там подготовленной реформы. Очень сложно сейчас определиться, потому что многие не знают, я звонил в подразделение. И они вот как раз говорят, в 2011 году на 20% сокращалось, 2015 год у нас на 10%, ну и сейчас то же самое, определенные сокращения. Вот. Мы надеемся, что это все-таки, знаете, ну, может быть, техническое оснащение, автоматизация, вот это совершенствование каких-то новых видов, может быть, позволит нам сокращать. Но в настоящее время очень сложно, и сотрудники перерабатывают и не оплачивают переработку, и порой на несколько участков работают. Сложно.
Этот указ, он оказался таким неожиданным? Никто не ожидал ничего подобного?
Да, не ожидали. Ну, проходил вот из Коммерсанта про средства массовой информации по обсуждению. Но мы официально никто ничего не получил. Поэтому я и в подразделение звоню, но они, говорят, некоторые уже решают вопрос сокращения только аппарата. Аппарата исключительно вот управленческих сотрудников, но, говорят, будем стараться, чтобы до сотрудников, которые работают, так скажем, на земле, чтобы этого не коснулось.
Скажите, а вот вы упомянули уже публикацию «Коммерсанта», там ведь говорили о некой масштабной реформе, вплоть до создания суперминистерства госбезопасности. Это может быть связано с такой реформой?
Вы знаете, мы пока не в определенном, но не хотелось бы, чтобы какие-то опять проходили реформы, потому что при реформах первое, это, наверное, большая финансовая подобица.
Ой, совсем плохо со связью. Спасибо. Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов, был с нами на прямой связи. Срочное сообщение. Следим за лентами новостей. Реальные доходы населения выйдут на докризисные показатели теперь только к 2020 году. Это заявление заместителя председателя Внешэкономбанка. На этом посту теперь работает Андрей Клепыч. Мы следим за лентами новостей, за тем, что происходит в стране. В рамках программы «Поток» говорим о главных событиях этого дня. Прямо сейчас на очереди информационный выпуск, потом будет немного рекламы, и мы продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радио «Говорит Москва». Сегодня вторник, 20 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Рассказ о главных событиях этого дня в программе «Поток». Мы продолжаем. Следователи называют основную версию убийства украинского активиста Евгения Жилина. Версия – это две пока версии. Во всяком случае, об этом говорится в сообщении Следственного комитета России. Коммерческая деятельность или личная неприязнь. По информации следователей, Жилин с прошлого года зарегистрирован на территории России. Последнее время проживал в московском регионе. Убит он был 19 сентября в ресторане «Ветерок» в подмосковном поселке Горки-2. В ресторане он встречался со своим соотечественником Андреем Козарем по вопросам бизнеса, уточняет СКР. Руководитель информационного агентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик с нами на связи. Константин Сергеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот, видите, Следственный комитет России говорит о возможной бизнес-версии убийства. Вам известно, чем Жилин занимается в Москве? Занимался в Москве?
Ну, исключать эту версию, конечно, не стоит, хотя я склонен больше к политическим мотивам этого преступления, потому что на протяжении очень долгого времени украинские средства массовой информации создавали образ такого злодея, обвиняя его то в организации терактов, то в финансировании чего-то там, то в покушении на мэра Харькова Кернеса. То есть создавался такой определенный образ, причем делалось это последнее время достаточно интенсивно. В плане ведения какого-либо бизнеса, я вам скажу, что, насколько я знаю, из последнего общения с Евгением, где-то месяца два назад мы с ним виделись последний раз, у него была мечта возродить бойцовский клуб «Оплот» в Москве и по всей России. Он видел в этом и коммерческую определенную составляющую, потому что бои организовываются в том числе и на коммерческой основе, но в то же время он видел это как силовое крыло антимайдана в России на случай, если бы в России были бы какие-то попытки и поползновения, схожие с украинскими. О других каких-либо видах бизнеса Евгения, ну, мне неизвестно. Ну,
тогда вторая версия, о которой говорится в Следственном комитете России, о личной неприязни.
Ну, теоретически Женя был крайне активным человеком во всех сферах, в спортивной, в коммерческой, в политической, поэтому вполне возможно, что имел каких-то врагов, но, опять же, это все установит следствие, но личная неприязнь на уровне каких-то взаимоотношений, повлекшая такие последствия, ну, мне кажется, это достаточно странно.
Возвращаясь тогда к версиям уже неофициальным в Следственном комитете о том, что и вы упоминали, и другие люди говорят сейчас о том, что это может быть как-то связано с территорией Украины, с политическими силами, которые действуют на территории Украины. Насколько можно говорить о возможности людей с Украины активно действовать здесь, на территории России?
Ну, не так давно мы были с вами свидетелями террористической диверсионной деятельности на территории Крыма. Мы системно видим террористическую диверсионную деятельность на территории непризнанных республик, ДНР и ЛНР. Я не исключаю возможности попадания украинских диверсантов на территорию России, потому что не так давно официально вполне советниками министра обороны Украины стали два натовских генерала, которые полностью взяли на контроль вообще тренировочный процесс украинских военных, поэтому я такой вероятности не исключаю. Более того, я вам скажу, что Евгений был до последнего дня действительно серьезной и значимой фигурой в украинском противостоянии. То есть это человек, который первый попытался силой противостоять вооруженным провокаторам в Киеве. Это человек, который до последних дней поддерживал всех, кто готов был противостоять незаконной киевской власти. То есть, в принципе, человек сыграл серьезную роль в ополчение, в том числе не только Донбасса, но и по всей территории Украины.
И все-таки не очень понятно, потому что до этого вы говорили о том, что человек собирался бороться здесь, в России, с возможным появлением Майдана. Или он по-прежнему боролся с последствиями Майдана на Украине?
Одно другому абсолютно не мешает, и никак мои слова не противоречат друг другу. Ага. Он поддерживал сопротивление на Украине как мог и планировал в том числе иметь силовое крыло какое-то для поддержки антимайдана в России.
Хорошо, движение «Оплот», которое так или иначе упоминают в связи с гибелью Евгения Жилина, его называют как главным человеком в «Оплоте», а есть ли будущее у движения теперь без него?
Ну, общественное движение «Оплот» и бойцовский клуб «Оплот» — это немножко разные вещи, хотя и там лидером был, конечно, Евгений, потому что бойцовский клуб все-таки направлен был и на популяризацию спорта, и вообще на, в том числе, коммерческие бои и так далее. Общественное движение — это, скорее всего, было все-таки в части общественно-политической деятельности Евгения, и филиал «Оплота» есть, допустим, в Донецкой Народной Республике. Теневые ячейки остались, я уверен, по территории бывшей Украины. Поэтому я думаю, что дело это будет в любом случае в том или ином виде продолжено.
Спасибо, Константин Кнырик, руководитель информационного агентства «Ньюсфронт», был с нами на прямой связи. Что касается Евгения Жилина, который был убит вчера вечером в ресторане «Ветерок» в подмосковном поселке Горки-2, то, вот, например, правоохранительные органы Украины подозревали его в финансировании террористических организаций. В данном случае я цитирую издание «Украинская правда». Военная прокуратура сил АТО там, на Украине, вызывала его 30 августа на допрос. В сентябре прошлого года Служба безопасности Украины блокировала несколько банковских счетов Жилина. Сообщалось, что всего на счетах его родственников было заблокировано при этом почти 2 миллиона гривен.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В пензенских храмах начали собирать подписи в поддержку вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования. Сбор стартовал накануне, как сказали в пресс-службе пензенской епархии. Мероприятие проходит в рамках законодательной инициативы святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Планируется, что сбор подписей за выведение абортов из системы ОМС продлится до праздника Покрова Божьей Матери, который отмечается 14 октября. Мероприятием там, в Пензенской области, руководит епархиальный отдел по делам молодежи, Союз православной молодежи земли Пензенской и Общественное движение «За жизнь». О том, как идет сбор подписей, мы спрашивали сегодня у председателя епархиальной комиссии по вопросам защиты материнства и детства в Пензе, протоиерея Владимира Кетане.
Существуют аборты по медицинским показаниям. Вот здесь как-то разграничиваются у вас аборты, которые делают по каким-то другим причинам, и медицинские именно.
Да, потому что мы должны понимать, если, например, если плод здоровый и не препятствует жизни мамы, женщины, то, конечно, это нельзя делать аборт, потому что мы убиваем в прямом смысле. Убиваем плод и вредим женщине. А когда, например, бывает тогда, что внематочная беременность, когда вредит жизнь обстоятельства женщины, то, конечно, это должно быть вмешательство как медицина.
А, то есть такие меры вы приветствуете и, в принципе, им не противитесь?
Да.
А хочется узнать, как вообще идет процесс сбора подписей?
Соглашаюсь с Союзом православной молодежи в Пензенской области. На приходах, храмах, по благословению тоже настоятельно, все, говорится, в проповедях, они как собирают подписи в поддержку инициативы патриарха и против такого аборта, чтобы вывели аборт в таком состоянии из обязательного медицинского страхования.
Скажите, вот сейчас есть какие-то цифры по подписям, или это только все стартовало?
Только что стартовало. Ну вот вчера у нас было собрание, такое маленькое собрание с теми людьми, которые ты еще говорили. Это 300 подписей уже до вчерашнего дня, то есть в воскресенье уже 300 подписей уже есть.
А у вас есть какая-то цель собрать, допустим, определенное число этих подписей?
Ну, чем больше, тем лучше, конечно. Может быть, 1050, может, получится. Ну,
вот еще такой момент. Эти подписи, они как, в добровольном порядке собираются? Или, там, может быть, рекомендуют, или даже, там, заставляют их ставить?
Есть люди, которые, на самом деле, эту цель, они не поддерживают. Конечно, заставлять кого-то, это, конечно, неправильно. Мы должны, в первую очередь, эту цель еще призывать людей к изменениям, немножко образа мышления, понимать, что добро и что вредно, что лечение и что убийство.
Это протоиерей Владимир, с ним беседовал мой коллега Антон Лемесев. Впрочем, выясняется, что аналогичный сбор подписей ведется сейчас и в других регионах страны. По последним данным, в поддержку инициативы есть примерно 700 тысяч подписей. Подробности рассказывает руководитель отдела по делам молодежи в Московской городской епархии, заместитель руководителя административного секретариата Московской патриархии Михаил Куксов.
Уже год или два назад, когда Святейший Патриарх выступал в Государственной Думе, и он обозначил первую эту проблему и призвал людей, и людей, простых людей, властимущих людей, задуматься о ней, о том, что в нашей стране за счет государства законен убийство детей. И на сегодняшний день очень много православных активистов собирают подписи в поддержку того, чтобы аборты были отменены. Отменены за счет, первый как пункт, за счет государственного бюджета. Люди на сегодняшний день, они собирают эти подписи по всей стране, можно сказать, во многих православных храмах. И город Москва тому не исключение. На сегодняшний день они набрали уже, если я не ошибусь, скажу, 700, не меньше у них. Это статистика, собранная подписи вот, против узакония, против абортов. Это есть движение «За жизнь». Ну и общественная организация, церковные, добровольческие, православные добровольцы, еще другие организации. Сложно сказать, какое количество в храмах в Москве на постоянной основе занимается сбором подписей, но как в плане акций, я могу сказать, что, наверное, даже до 100 храмов точно. Это не только прихожане. И эти подписи ставят и те люди, которые, может быть, вообще бывает такое, что совсем и неверующие, невоцерковленные. Просто точки находятся или в храмах, или рядом с храмами, на общественных мероприятиях. Эта акция просто идет, и я хочу сказать, что как темп увеличивается, и с каждым как-то прям днем все больше и больше и больше. Сейчас в Москву привезли мощи села Анахонского. Только на одной точке вчера собрали больше 1000 подписей за полдня.
Это Михаил Куксов, он руководитель отдела по делам молодежи в Московской городской епархии. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что вы знаете об этой акции? Действительно ли речь идет только о выводе из системы ОМС абортов без медицинских показаний?
Ну, знаю давно, это позиция церкви. В принципе, не знает, что я там согласен с тем, что надо делать аборты, но я считаю, что церковь этот вопрос решает неправильно, потому что тем самым мы опять выдавливаем очередные виды медицинской помощи из бесплатных, а ситуации бывают очень разные. Вот, и там женщина может одна остаться, или там, или несовершеннолетняя, или да, ситуации бывают бог знает какие. Но то, что мы опять прекращаем, пытаемся прекратить доступность к бесплатным видам, это значит, что мы будем провоцировать платность и даже какие-то нелегальные аборты, потому что они могут оказаться дешевле. И мы знаем по практике СССР, что это страшное явление, которое связано с инфицированием, с гибелью матери тоже может быть. Ну вот, поэтому, на мой взгляд, нужны совершенно другие средства борьбы. В частности, церковь как раз могла бы здесь вполне ясно участвовать в пропаганде того, что там, ну не знаю, у ребенка там с 10 недель есть руки, ноги, и вообще больше показывать это девушкам молодым, которые на самом деле об этом не знают, и думают, что там кусочек мяса такой, вот на самом деле это все не так. Ну вот, и тем самым как бы прививать населению понимание того, что ребенок с очень плод с очень раннего периода представляет собой уже человека, и к этому соответствующее должно быть отношение, вплоть до того, что мы, например, призываем к тому, чтобы там с 22-й недели гестации считать плод человеком со всеми соответствующими правами, потому что по оценкам ВОЗ вы знаете, что начиная с 500 грамм мы сейчас выхаживаем детей без организма матери, то есть вне, способен к автономному существованию. То есть подходы есть разные, церковь сейчас избрала самый жесткий подход, я с ним не согласен.
И все-таки, Александр Владимирович, а есть понимание того, что это за проблемы сейчас? Чаще делают аборты по нужде, из-за прихоти, по медицинским показаниям?
Ну, знаете, по прихоти женщина не может делать аборт. Я там, ну, жизненный опыт совершенно четко мне это показывает. И ситуации, в которых мы сталкиваемся с пациентками, которые к нам обращаются. Более того, мы иногда разворачиваем ситуацию вспять, объясняя, что не надо этого делать, что они потом об этом пожалеют. Таких случаев немного, но несколько штук таких было. Ну, вот, в основном женщины недопонимают на самом деле того, что происходит. И им на это нужно объяснять.
Ну, и последний вопрос. А есть статистика влияния аборта на организм женщины? Насколько я понимаю, те, кто сейчас собирает подписи, говорят о том, что организм получает колоссальный вред от того, что устраивается
аборт. Это правда так. Я не спорю здесь с церковью, я спорю с методами, которые они избрали для борьбы с этим.
Спасибо. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский был с нами на прямой связи.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Российские дома могут начать отапливать раньше запланированного срока из-за слишком холодной погоды. Во всяком случае, власти регионов получили такое право досрочно включать отопление, минуя так называемую холодную неделю. Правительство России дало согласие на досрочное начало отопительного сезона при наличии соответствующих обращений граждан. Такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на совещании президента с членами правительства. Сообщение пресс-службы Кремля: этот отопительный сезон, сказал сказал, обращаясь к Путину, Мень, отличается тем, что начали действовать новые правила. То есть сегодня регионы уже наделены правом отступать от федеральных стандартов по так называемой холодной неделе. Прежде нужно было 5 дней, чтобы температура была 8 градусов и ниже, и только потом муниципалитет мог включать тепло. А теперь все не так. Таким правом, по словам Меня, уже воспользовались в некоторых городах Приамурья и в республике Мариэл. Также министр добавил, что подготовка отопительному сезону идет в целом в штатном режиме. На сегодня к холодным температурам готовы 98% жилищного фонда Российской Федерации.
Говорит Москва. Поток.
В Москве заговорили тем временем о возможности появления на улицах города такси без водителей. Может появиться такое беспилотное такси с технологией интеллектуального распределения заказов. Сообщается, что Яндекс.Такси, к примеру, уже начал соответствующие переговоры с автопроизводителями. Начало тестирования этой технологии – это уже некая обсуждаемая история. В Яндекс.Такси, так сообщается, видят огромный потенциал в совмещении беспилотных автомобилей и технологий интеллектуального распределения заказов с учетом дорожной ситуации, а также специальных пожеланий пользователей. Элина Ставиская, руководитель пиар-проектов Яндекс.Такси, с нами на связи. Элина, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, ну вот это вот прямо реально практическая система разговоров о беспилотных такси?
Разговоры, да, имеют место быть.
Но, то есть вы верите в то, что уже в ближайшее время беспилотные автомобили не просто могут выйти на дороги, но и перевозить пассажиров?
Ну, это не вопрос веры, а вопрос развития технологий. Например, в Яндексе уже есть разработаны многие технологии, которые сейчас применяются в других сервисах, но которые потенциально как раз необходимы и очень нужны для встраивания в беспилотные автомобили. Это речь идет о таких технологиях, как компьютерное зрение, технологии анализа больших данных, искусственный интеллект, ну и, конечно, высокоточные карты и навигационные технологии.
Но одно дело, вот когда в новостях пишут, может появиться беспилотное такси, а реально появится. Есть уже понимание того, как долго над этим всем работать до практического воплощения?
Ну вот в СМИ также пишут, что в 2021 году появятся беспилотные автомобили в продаже.
Но еще какое-то время должно пройти, чтобы люди привыкли к ним на дорогах, чтобы они адаптировались к движению, и только потом можно говорить о коммерческом использовании таких автомобилей. Или все-таки коммерческое использование может быть первым?
Нет, конечно, сначала, впереди всего должно быть тестирование. Одно дело технологии, другое дело их применение в реальной жизни. Сейчас беспилотные автомобили тестируются на полигонах. Все-таки это такой монстр, который может хорошо помочь городу, а может и сильно навредить. Поэтому тут нужно его хорошо протестировать, довести до идеала, до того состояния, когда действительно его уже можно будет массово использовать, в том числе и для такакси.
Скажите, Елена, ну вот с появившееся сообщение о том, что компания Яндекс подписала некое соглашение с КАМАЗом о разработке системы полуавтономного управления автомобилем, это что такое?
Да, действительно, такое соглашение мы подписали с КАМАЗом. Яндекс в данном случае является технологическим партнером и предоставляет и оптимизирует, адаптирует для данного проекта свои технологии компьютерного зрения, машинного обучения, речевых технологий и так далее. В рамках этого сотрудничества планируется разработать систему помощи водителю, которая бы в автоматическом режиме могла следить за тем, чтобы машина удерживалась в полосе при необходимости инициировать экстренное торможение, то есть реагировать быстро на какие-то изменения ситуации и контролировать степень усталости водителя.
Но почему КАМАЗ? Это особенная система для грузовых, больших автомобилей или все-таки речь идет и об обычных машинах?
Да, это речь идет о грузовых автомобилях для дальнобойщиков, потому что это как раз дальние расстояния, когда водителю сложно так долго удерживать концентрацию.
Скажите, ну а тут я, насколько понимаю, даже о полуавтоматических вот этих системах, которые только помогают водителям, причем прежде всего дальнобойщикам, речь идет о том, что вы только подписали это соглашение, оно как-то оговаривает время, когда эта система, ну, когда эту систему можно будет пощупать и попробовать.
Я думаю, что о каких-то конкретных сроках в данном соглашении не прописано.
Спасибо. Это представительница Яндекс.Такси Элина Ставиская была с нами на прямой связи. Она руководитель пиар-проектов компании, а теперь автомобильные обозреватели. Что думают они по этому поводу? Моя коллега Юлия Гришанова дозвонилась до Андрея Осипова.
Находиться в беспилотном автомобиле в этих городских пробках, наверное, мечта каждого москвича. Поэтому разработки в этом направлении в любом случае будут вести, я надеюсь, что будут вестись. А это было бы правильно. Конечно, если быть реалистом и отталкиваться от того, что мы видим на дорогах нашего мегаполиса, то реально представить себе автомобиль, который не управляется человеком, и будет выживать в этих пробках и в этом достаточно сложном, неоднозначном, так сказать, потоке, на фоне, опять же, той же самых там разметки отсутствующей и так далее, очень много факторов. То представить себе существование такого вида такси в ближайшей, по крайней мере, перспективе весьма-весьма затруднительно. Но, в принципе, технологии сейчас не стоят на месте. Подобного рода автомобили продвигаются в Европе, есть они в Соединенных Штатах Америки. Рано или поздно они должны появиться, в принципе, у нас. Ну, если, по крайней мере, не только Москва, но и Россия в целом не хочет остаться вообще обочине всего технологического прогресса, который мы сейчас наблюдаем, в том числе в области передвижения граждан.
То есть, на ваш взгляд, если они все-таки появятся, то они могут составить серьезную конкуренцию такси с водителями, да?
Ну, конечно, могут. Но, естественно, смогут составить конкуренцию такси с водителями, потому что теоретически ведь подобное транспортное средство не знает усталости, оно может 24 часа в сутки заправлять только в него бензин и вовремя обслуживать сам автомобиль, который передвигается по улицам. Тогда, в общем-то, и таксист будет не нужен. Но, вы понимаете, не надо забывать еще и о определенной социальной функции, которые несут те же самые таксисты. К сожалению, в Москве она в меньшей степени выражена там или в Санкт-Петербурге, потому что у нас сейчас за рулем такси находятся люди, которые этого города не знают. Но если мы посмотрим на зарубежный опыт или взглянем даже на наш некоторый региональный опыт, то таксисты – это люди, которые знают все. В принципе, можно заложить соответствующую коммуникационную систему и в беспилотный автомобиль. Но тут надо понимать, тогда мы говорим, во-первых, в каком-то смысле о искусственном интеллекте и о огромной базе данных. В принципе, с этим проблем как раз-таки нет с базой данных, да, потому что закачать объем информации в машину, чтобы она давала какие-то консультации. Ну, человеку надо куда-нибудь поехать, что-нибудь найти в этом городе, там, элементарные какие-то вопросы, которые может, на которые может ответить как раз-таки обычный, так сказать, человек, а робот же на это не сможет ответить. Тем не менее, конечно, они составят, да, естественно, конкуренцию такси, допустим, в крупных мегаполисах, может быть, даже у них будет преимущество. Но, понимаете, в крупном мегаполисе чрезвычайно сложна эксплуатация подобного рода транспортных средств в связи с очень неоднородным движением на улицах. Представьте себе центр, допустим, Москвы. Автомобили стоят плотненько с расстоянием в несколько сантиметров порой друг от друга и протискиваются, так сказать, в очень плотном потоке. И как себя поведет автомобиль, даже сколь там современный компьютер на его на борту не был бы установлен. Да, он может попросту, грубо говоря, зависнуть, либо самим, сам станет причиной этого затора. Сейчас в реалиях, конечно, представить себе существование подобного рода сервиса весьма-весьма затруднительно.
Это автомобильный обозреватель Андрей Осипов. В Москве заговорили о возможности появления на улицах города такси без водителей. Это программа «Поток» и еще одно сообщение в финале программы. Военный атташе в России Саулюс Пиктурна отозван в связи с семейным положением. Об этом сегодня сообщает Министерство обороны Литвы. По данным информационного портала Delphi, в августе литовский атташе по обороне в России заключил брак с гражданкой России из Крыма, у которой был ранее паспорт Украины, а потом она получила российский паспорт. Литовская разведка после этого начала расследование на основании данных фактов. И вот теперь решение об отзыве атташе принято согласно его просьбе и отталкиваясь от изменений в его семейном положении. Это была программа «Поток».